Добро пожаловать на наши рок-посевы. Кого можно назвать настоящим джентльменом? Ну вот ты скажи. Не знаешь? Есть несколько классических определений. Первое. Настоящий джентльмен – это тот, кто умеет играть на саксофоне, но никогда этого не делает. Второе определение. Настоящий джентльмен никогда не ударит женщину, если она в шляпке. «А, — скажет тут прозорливый слушатель, — Сева, видать, на себя намекает». Не только. Президент Клинтон тоже умеет на саксофоне и никогда этого не делает. Кроме того, я недавно выяснил, что глава Федерального валютного резерва Соединенных Штатов, самый влиятельный в финансовом мире человек, Алан Гринспан, в молодые годы 2 года играл в джазе на саксофоне. Но на всех джентльменов, как говорится, саксофонов не напасешься. Поэтому я предлагаю третье определение. Джентльмен – это тот, кому на жизнь зарабатывать не надо, денег у него полно, но он все равно работает. Почему? Да кто их, этих джентльменов, разберет? Сегодня я хотел бы поговорить о заокеанских джентльменах, о группе Aerosmith, заглянув для начала в рок-хронику. 5 апреля. 20 лет назад, в 1977 году, 150 ведущих американских рок-музыкантов приняли участие в 4 концертах в столице Японии и Токио, посвященных охране китов и дельфинов. Концерты оказались действенными, но только не для Японии. Японцы и сегодня, 20 лет спустя, не прекратили китового промысла и по-прежнему расстреливают этих царственных животных, млекопитающих, из гарпунных пушек. 6 апреля, 20 лет назад, в 1977 году, менеджер Beatles и Rolling Stones Алан Клайн попал под следствие за уклонение от налогов и незаконную продажу рекламных образцов пластинок на $200 000. 7 апреля, 20 лет назад, в 1977 году, вышел первый альбом английской группы Clash. 8 апреля в 1963 году в Ливерпуле родился Джулиан Леннон. 9 апреля. 3 года назад в оранжерее своего дома в Сиэтле был найден труп Курта Кобейна, покончившего жизнь самоубийством. 10 апреля. 35 лет назад басист группы Джона Леннона Silver Beatles Стью Сатклифф умер от кровоизлияния в мозг. На басу его, как известно, заменил Пол Маккартни, и по странному совпадению ровно 8 лет спустя, 10 апреля 1980 года, Маккартни всенародно объяснил, что он уходит из «Битлз», и дату эту можно считать официальным днем распада группы. Из последних новостей. 1 мая в Англии выборы. Страна будет решать, кому править последующие 5 лет. Пресса ко всем предвыборным событиям проявляет горячий интерес. Неудивительно, потому что хлесткий заголовок типа «Англия должна быть красной, как роза» появился на передовицах музыкальных газет. Появился, потому что примерно в таком духе высказался босс фирмы Creation Records Алан МакГи, имея в виду красную розу, символ лейбористской партии. Напомню, что Creation выпускает пластинки группы Oasis, и последний диск их What's the Story Morning Glory стал платиновым 12-кратно. Платину в Англии дают за 300 тысяч проданного тиража. По средней цене за компакт в $20... Впрочем, бог с ними, с чужими деньгами. Скажу только, что в кассе фирмы Creation, условно говоря, денег на выдачу зарплаты сотрудникам хватает. Так вот, директор ее Алан МакГи на этой неделе из собственных фондов пожертвовал 50 тысяч фунтов лейбористской партии. И условия поставил, чтобы деньги стратили только в северных районах, то есть там, где промышленность, там, где рабочий класс обитает, там, откуда сам Алан МакГи произрастает своими пролетарскими корнями. Деньги эти в масштабах страны или даже в масштабах одного взятого отдельно Алана МакГи небольшие. Они носят скорее символический характер, мол, рок-молодежь и новая энергия пластиночной промышленности на стороне лейбористов. Алан МакГи, конечно, не прост. Не случайно он в миллионеры выбился. Он прекрасно понимает, что приди к власти лейбористы, то и доброта его как-то ему зачтется. Ну, в лорды взят ли его произведут, однако не удивлюсь, если через год какую-никакую медаль на грудь ему повесят. Это, так сказать, энергетика политическая. А вот пример из области музыкальной. Rolling Stones работает в Лос-Анджелесе с двумя популярными американскими продюсерами, братьями Dust, The Dust Brothers. Те стали известными своей работой из группы Beastie Boys и Beck, альбом которой Odelay получил недавно награду Грэмми. Rolling Stones, как опытные профессионалы, понимают, что им нужны свежие идеи, им нужен толчок в неожиданную сторону, им нужно перекрестное опыление пчелами нового улья. На вопрос, не давят ли маститые артисты своим авторитетом, братья ответили: «Немного есть, конечно, потому что мы, как продюсеры, должны их кое-где поощрять, а кое-где и урезать. Но к нам они относятся уважительно и дают достаточную свободу действий». На вершине альбомного хит-парада в Англии вот уж какую неделю Spice Girls. Их пластинкой стала платиновая уже 7-кратно. Так что, глядишь, они скоро Оазис догонят и перегонят. Тем более, что и в Америке дела у них идут хорошо. Spice Girls там в первой пятерке. А на первом же месте в Соединенных Штатах прошлонедельные наши герои Aerosmith, на лихой пластинке которых и нелегкой их судьбе я и хотел бы сегодня остановиться поподробнее. «Nine Lives» — «Девять жизней» — так называется пластинка Aerosmith, которую мы, впрочем, на прошлой неделе уже заводили. Летом прошлого 96-го года все пятеро участников Aerosmith собрались в нью-йоркской гостинице, чтобы заявить своему менеджеру Тиму Коллинсу, который бессменно вел их последние 14 лет, заявить ему, что они хотят смены руководства. Обиженный Коллинз после этого принялся названивать знакомым журналистам, прозрачно намекая, что ведущие люди в группе опять принялись за старое. «Не может быть», — говорили ему газетчики, — «точно», — уверял Тим Коллинз, — «по глазам видно». Всем понятно, на что он намекал. Что он имел в виду под этим старым, за которое аэросмитовцы опять якобы принялись? Его встреча с группой произошла в 1982 году. Тогда Aerosmith быстро выпадала в осадок. Их последний альбом «Rock in a Hard Place» продался тиражом всего в 300 тысяч. Фирма «Columbia» теряла в них веру. Гитарист Джо Перри сидел на игле, на героине, он перестал играть, да и сам Стив Тайлер, как говорили в Одессе, имел еще тот вид. «Это правда», — соглашается он. «Я, бывало, просыпался и ползал по полу, собирая героиновую пыль. Все, что я заработал в 70-е годы, ушло. Я жил в дешевой гостинице, наскребая деньги на кайф. У меня не осталось ни музыки, ни семьи. Тогда-то впервые и решил отправиться я в лечебный профилакторий». I'm down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, the one thing I learned. For every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. «Дыра в моей душе» – песня с пластинки «Nine Lives» последнего альбома Aerosmith. «Не сами они, а я отвадил их от наркотиков. Я вытащил их из этой ямы», – утверждает менеджер Тим Коллинз. «Я их познакомил с Дэвидом Геффином, и тот вместе с Джоном Колоднером выработал победную стратегию». Стратегия эта оказалась победной, но не сразу. Первый альбом Aerosmith на фирме «Геффин», пластинка 1985 года «Done with Mirrors» создавалась еще людьми от наркомании и пьянства не избавившимися. Но вот следующий уже диск «Permanent Vacation» – «Отдых на все время» – показал миру новое лицо Aerosmith. Без иглы, без анаши и без стакана. В турне 1987 года разогревающей командой Aerosmith были «Guns N' Roses». «Я пригласил Даффа Маккагана, Стива Адлера и Изи Страдлина в нашу грим-уборную», — вспоминает Тив Тайлер, — «и сказал им: послушайте, ребята, я только завязал. Ваша музыка мне нравится, и все, что вы сейчас в своей жизни делаете, я тоже делал. но теперь бросил. Чувствую я себя не очень уверенно, так что сделайте одолжение. Не махайте передо мной стаканами-фужерами. Если кто-нибудь появится в моей комнате со спиртным, я тут же выйду за дверь». Конец цитаты. Конечно, эту проникновенную речь журналисты переначали по-своему. Аэро Смит запретили своим коллегам пить за кулисами, писали газеты. «Attitude adjustment», то есть изменить отношение надо. Вот герой этой песни, песня взята с пластинки «Nine Lives», «9 жизней», последний альбом Аэросмита, в Америке он «numero uno». «Когда мы бросили пить, — вспоминает Тайлер, — то и всем своим ассистентам и техникам на работе выпивку запретили. Мы им поставили условие: в выходные делайте что угодно, но в рабочий день, чтобы от тебя и не пахло». Доходило даже до того, что мы отказывались выступать там, где продают пиво. Конец цитаты. Музыка, особенно рок, есть выражение внутреннего состояния ее творцов. Когда аэросмитовцы довели свой боевой дух до уровня отличников армейской подготовки, дела пошли на лад. Альбом 93-го года «Get a Grip» покорил всех своей энергией и изобретательностью и разошелся тиражом в 13 миллионов. Для сравнения скажу, что в 96-м году в России всего было продано такое же количество компакт-дисков. Тут как раз подошел конец контракта с фирмой Geffen, и аэросмитовцы перекинулись в корпорацию Sony, взяв от нее аванс в 50 миллионов зелеными. Такая сумма как-то успокаивает артиста, ослабляет его внутреннюю пружину. А пружиной успеха было не только поправившееся здоровье музыкантов, был у них еще невидимый миру человек Палочка-Погонялочка. Звали его Джон Колоднер. Знатоки видеоклипов могут вспомнить это лицо. В песне Аэросмита 87-го года под названием «Looks Like a Lady» он снялся в роли небритого мужика в женском платье. Функция у Джона Колоднера в кулинарном смысле вроде перца. Аэросмитовцам, которые буквально плавают в сахарном море всенародного обожания, недолго и в свою непогрешимую гениальность поверить. А это конец. Периодически нужна горькая пилюля, которая напоминала бы, кто они есть на самом деле. Без этого никакого движения, развития или прогресса быть не может. Артист должен держать себя в форме. Пример – нынешняя пластинка «Nine Lives» – «Девять жизней». В 1995 году Колоднер настоял на том, чтобы в продюсеры взяли молодого и никому неизвестного Глена Балларда. Это было еще до того, как он спродюсировал успешнейший альбом канадской певицы Аланис Моррисетти. Аэросмитовцы было возникли, но не ослушались. И встреча с Баллардом показала, что Колоднер прав. Продюсер пришелся ко двору, и работа закипела. Вообще, всякое творчество я сравнил бы с боксерским боем с тенью. Когда вещь написана, напечатана, выпущена на пластинке, то ее легко анализировать, сравнивать, критиковать. Но когда ее еще пишут, создают, сочиняют, то автор должен поймать неуловимое, вытянуть нечто неосязаемое из серого тумана и ждать, пока воображение его не озарится ослепительной молнией вдохновения. Другими словами, будущего не знает никто. И мнение о нем у каждого свое. Неудивительно, что деятельность такой успешной команды окутана была в последнее время борьбой за влияние и за творческую власть. Тут еще хочу сделать одно отступление. Многие недоброжелатели, вроде меня, называют Америку страной вялотекущей шизофрении. Американцы – народ странноватый, а уж бывшие наркоманы там и подавно. Еще что нужно помнить. Всякий вылечившийся от алкоголизма человек все равно алкоголик. Но он просто не пьет. Так же, как и наркоман, пусть он не колется, все равно наркоман до гробовой доски, потому что срыв может произойти в любое время. Зимой 96-го на записи перестал приходить барабанщик Джо Крамер. Незадолго до этого у него умер отец, Джо задепрессировал и покатился вниз. К тому времени Тим Коллинз, как он говорит по поручению группы, отстранил отдел Джона Колоднера. А аэросмитовцам где надоела его палочная дисциплина. За эту ошибку ребята чуть не поплатились жестоко. Ибо как рассохшаяся дубовая бочка, лишенная железного обруча, Аэросмит стал распадаться на отдельные сегменты. На замену Джо Крамеру пригласили ударника. Тут уж запсиховал басист Том Габбельтон, потому что с незнакомым человеком играть не в кайф. Записи вскоре пришлось прекратить, дело встало. Тим Коллинз стращал музыкантов, угрожая развалом группы. Устрашения не помогали. Дело действительно висело на волоске. Аэросмит действительно распадались. Два участника лежали в наркобольнице, и менеджер, чувствуя, что его хотят отстранить, распускал слухи о том, что и Стивен Тайлер пьет и наркоманит. Наконец, все пятеро встретились в калифорнийской клинике, и в лучших традициях многословного американского психоанализа целых 11 дней с утра до вечера сидели и обсуждали свои проблемы. Поняли, наконец, правду про бочку и обруч. Джон Колоднер был приглашен на свою старую роль, а интригант Тим Коллинз получил коллективный отпор. Результат – боевая, энергичная пластинка и группа «Дубовая бочка», скрепленная так, что ни капли из нее не сочится, любую рок-н-ролльную капусту в ней квасить можно. «Давайте работать», — сказал Стив Тайлер. «Давайте поедем туда, где мы никогда еще не были, в Китай, например. Давайте играть рок-н-ролл». Вот этим призывом я и прощаюсь с вами до встречи в пятницу в полночь по Москве с повтором в субботу и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего». Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си. Discover.
cherry. Pink, 'cause you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause it is.